В эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий». У микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады приветствовать вас на волнах радио Подмосковья. 1 февраля, в третью годовщину интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя была совершена божественная литургия. По окончании литургии предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом, в котором поделился размышлениями о сути патриаршего служения. Патриарх является неким средоточием, воспринимающим все сколь-нибудь значительные сигналы, исходящие от народа, от церкви, от людей известных и неизвестных, от власть имущих и безвластных. А поскольку время, которое мы сегодня переживаем, есть время тревожное, то все эти сигналы исполнены боли, тревоги, скорби, и все они концентрируются в сердце патриарха. Конец цитаты. В ситуации, когда закрыться от этих сигналов невозможно, главным делом патриарха становится молитва, а задачей – в своей молитве, аккумулируя все эти скорби и воздыхания, всю эту отрицательную и положительную энергию, которая обрушивается на патриарха, передавать Богу, поверять и себя, и церковь, и свой народ его водительству, его мудрости, его силе. Несмотря на то, что церковь сейчас имеет большую свободу, она дана нам как некая передышка, и мы должны быть готовы к тому, что в будущем что-то может измениться. В заключении Святейший призвал всю церковь не терять драгоценного времени. Стройте храмы, воспитывайте детей, воспитывайте новое поколение духовенства, входите во все поры общественной жизни, несите свое христианское послание миру. Одной из самых важных миссий церкви в этом мире является преодоление границ – национальных, социальных, политических. 27 января, в день памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, в Троицком храме на Репне, города Коломны, была совершена божественная литургия, часть песнопений которой была исполнена на грузинском языке. В литургии приняли участие представители грузинской диаспоры, проживающие в Коломне, а также именинницы, прихожанки храма, носящие красивое имя Нина. Говорит настоятель храма Пресвятой Троицы на Репне, протоиерей Владимир Пахачев.
Все это произошло из-за того, что две певчие хора этого храма грузинки, и они поют на грузинском языке именно церковное песнопение. И идея настоятеля была в том, чтобы объединить грузин здесь, в этот день и в этом храме.
Вот так неожиданно святая Нина продолжает свое апостольское служение, соединяя людей разных стран и культур, просвещая их светом Христовой истины. Грузинская литургия в Коломне лишний раз подтверждает слова апостола Павла о том, что во Христе нет ни иудея, ни эллина, но все составляют одно целое во Христе.
Несмотря на то, что разные народы, разные национальности, будь то сербы, будь то грузины, или греки, или болгары, или русские, но всех нас объединяет одно – это православие. И мы все связаны, все воедино, независимо от разных политических структур в том или ином государстве и взаимоотношений между ними. Но мы все связаны во Христе.
Для гостей из диаспоры в этот день была проведена экскурсия по историческим и святым местам Коломны, а затем в помещении воскресной школы Троицкого храма состоялась общая трапеза, на которой звучали песни и стихи на грузинском и русском языках. В январе директор Института демографических исследований Игорь Белобородов сообщил о том, что ежегодно в России совершаются около 2,5 миллионов абортов, причем примерно 10% из них приходится на девушек до 19 лет. На фоне этих страшных цифр церковь делает свое важное просветительское дело. 27 января в Дмитровском медицинском училище прошла конференция на тему аборт как угроза физическому и нравственному здоровью молодежи и семейные ценности. В подготовке к проведению конференции принимали участие Дмитровский центр медицинской профилактики, студенты 3-го и 4-го курса училища и Дмитровское благочиние. О конференции рассказывает ответственный за взаимодействие с медицинскими учреждениями Дмитровского церковного округа священник Дмитрий Скидоленко.
Ценность этой конференции, как мне кажется, заключается в том, что это было не просто выступление людей, которые перед молодежью, перед студентами, которые просто призывали к тому, чтобы не совершались эти аборты, а именно сами студенты подготовили 4 таких достаточно обширных доклада на тему абортов. Причем каждый из них старался раскрыть ту область этой проблемы, которая не раскрыта другими.
В конференц-зале училища собравшимся педагогам и студентам были представлены 6 докладов, 4 из которых подготовили и прочитали сами студенты. С заключительным выступлением на тему «Русская православная церковь о защите материнства и семейных ценностей» выступил сам отец Дмитрий. По окончании доклада ему задавали острые и злободневные вопросы, на многие из которых церковь имеет несколько отличный взгляд, чем современное светское законодательство о защите здоровья.
Те люди, которые на ней присутствовали, а это будущие медработники, будущие медсестры, будущие врачи, первые сталкиваются с людьми, которые хотят сделать аборт, хотят сделать эту непоправимую ошибку. И вот такие встречи, они помогают именно строить их к тому, чтобы они, как врачи, как люди, ответственные за жизнь ребенка, относились ответственно к жизни не только того человека, который хочет сделать аборт.
Давно ли вы брали в руки Евангелие? Всегда ли вам понятно то, о чем говорится в текстах Священного Писания? Сможете ли вы сходу рассказать о смысле и содержании заповедей блаженств? Вряд ли кто-либо из нас может ответить на все эти вопросы утвердительно. Жизнь ускоряется, увеличивается поток информации, хочется так много успеть. И слава Богу, что хоть иногда удается выбраться в храм. Не правда ли знакомая картина? И все же иногда необходимо задуматься, остаться наедине с самим собой и Богом. Надеемся, что наша передача хотя бы немного ускорит это желание в тех, в ком оно есть. Сегодня мы предлагаем вам первую из бесед о трудных местах Евангелия, подготовленную совместно с доктором филологических наук, библеистом Андреем Сергеевичем Десницким. Первая передача посвящена одной из многочисленных притч Спасителя. Если мы внимательно читаем Священное Писание Нового Завета, то видим, что в своих беседах со слушателями Христос часто использовал притчи. «Все сие Иисус говорил народу притчами», и без притчи не говорил им, говорится в Евангелии от Матфея. И вот среди этих притч есть одна, которая вызывает очень много вопросов. Называется она «Притчей о неверном управителе». «Сказал же и к ученикам своим», – это Христос говорит, «один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе». «Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Эта вот притча о неверном управителе вызывает сразу ряд вопросов. Почему Христос говорит, заповедует нам приобретать себе друзей богатством неправедным? То есть вот все, что неправедно, должно быть ненавистно Христу. И действительно, если мы посмотрим эту притчу, то управитель действительно приобрел себе друзей неправедно, обманул своего хозяина. И обманул больше даже в свою сторону, потому что когда он будет отставлен от управления имением, у него будет куда пойти.
Да, она действительно вызывает много вопросов. Ну, представим себе в современности такую историю, какой-нибудь там глава района, который проворовался, вот уж совсем погряз в коррупции, его снимают с должности, а он перед этим вызывает людей, у которых, допустим, задолженность по долгам.
Начинает им списывать долги.
Да, списывает долги, там, кредиты, не свои деньги, а чужие. Конечно, нам бы показалось, что это он еще хуже, наоборот, делает. И почему нам такого ставят в пример? Но надо помнить, что притча – это ведь не рассказ об идеальных людях. В Евангелии, в притчах очень часто люди себя ведут странно. Вышел сеятель сеять, и зачем-то стал бросать зерна не только на хорошую почву, но и на камень, на дорогу. Что же так невнимательно? Или хозяин виноградника посылал к виноградарям слуг своих, их убивали, избивали, а потом послал сына. Но неужели же он не мог понять, что сыну это опасно туда идти? Тоже как-то он неправильно, казалось бы, поступил. Так вот, притча – это не модель для поведения, это не такая история, вот дети, поступаете так, берите пример с такого-то человека. Это житейский образ, это история из жизни, какие встречаются всегда. Вот не случайно, мне кажется, в Евангелии Христос так много говорил притчами, они даже в наше время, когда все иначе выглядит, люди иначе одеваются, иначе себя ведут, они все равно актуальны, потому что вот их отношения, их работа, их там богатство всегда примерно одинаково выглядят, хотя внешне, естественно, меняется облик. И сейчас это, допустим, там, рубли или доллары, а тогда это были вот меры масла и меры пшеницы. И на этом примере он показывает нам какие-то важные духовные истины, которые можно, конечно, сказать и так просто в голом виде, но люди не склонны воспринимать нравоучения, зато истории они запоминают очень хорошо, поэтому он эти истины нам обычно преподносит в виде притчи. И очень важная фраза здесь прозвучала: «Сыны века сего, догадливые сынов света», говорит Христос. «Сыны света» – единственный раз в Новом Завете мы видим это выражение, но оно в те времена было, мы знаем его из находок в Кумране, была такая община, где люди жили, старались жить очень праведно, такая строгая монашеская община, говоря современным языком, они себя называли сынами света. Вот там где-то сыны тьмы, люди такие вот неправедные, неблагочестивые, но мы-то уж благочестивые, мы сыны света, говорили они. И, может быть, кто-то из апостолов так о себе думал и имел основания. Конечно, они ходят с Учителем, с Христом, и они стараются исполнять его заповеди, уж они-то сыны света.
Ну безусловно. Да, он свет, а они сыны света.
Да, все правильно. Он говорит им: а вот смотрите, история про такого коррупционера, заворовавшегося, а он в чем-то вас догадливее, даже у него вам есть чему поучиться. Ну, давайте посмотрим, он делает вывод, сам Христос: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы вас приняли в вечные обители. Мы начинаем задумываться, как это неправедным богатством. Ну, а если оно уже есть? Если человек наворовал, если человек, может быть, наследство получил, допустим, какой-нибудь там сын-олигарх, если он там обманул кого-то, у него есть эти деньги. Конечно, наверное, самым верным выходом было бы взять и вернуть тем, у кого он это украл, но это не всегда возможно. И здесь нам не говорится, каким богатством приобретать вечные обители. Но нам говорится, что делать с неправедным богатством, на что его потратить. И сегодня, например, многие обладатели неправедного богатства понимают это так, что надо вот там в храм отнести, дать богатые пожертвования. А Христос говорит: приобретайте друзей, то есть делитесь с другими людьми, помогайте им. Есть даже такое толкование, что на самом деле этот управитель, он не деньги хозяина списал, что этот управитель брал откаты, как это сегодня называется, что на самом деле его подопечные, они были должны по 50 или там меньше мер масла, но он удвоил этот долг, чтобы ему тоже что-то осталось. Можно и так понять, что он списал свою часть, да, он отказался от всякого лишнего, только оставив то, что господин действительно дал этим людям. Ну, например, люди говорят, он не просто люди, а даже у отцов мы встречаем такие толкования. Управитель угадал волю хозяина. Он знал, что хозяин благоволит к этим людям, что он желал бы простить им часть долга. Такое действительно периодически происходит. Да, если должник старается выплатить, но не может, ну, иногда ему прощают долг. И вот он поспешил исполнить волю хозяина еще до того, как он ее объявил, что он ничего против его воли не сделал. Может быть и так. Мы на самом деле точно не знаем, здесь ничего об этом не сказано. Но здесь совершенно точно говорится о том, что каждый из нас перед своим господином, перед Богом, находится в долгу. Каждый из нас вынужден давать отчет и понимает, что отчет этот для него непосилен, что он не может оправдаться во всем, не может уплатить по всем счетам, безусловно.
То есть его богатство можно назвать неправедным?
В какой-то степени, да.
Любого человека, да. Не только олигарха, проворовавшегося, да, но и каждого из нас.
Ну, может быть, это не деньги наши неправедные,
не обязательно.
А что-то еще, да, наши способности, которые мы не использовали, там, наше время, которое мы впустую растратили. Наше здоровье, которое там мы подорвали каким-то нездоровым образом жизни или пустили на ерунду всякую. Вот, да, и нам предстоит дать отчет. И вот здесь дан совет, а как быть? А вот у тебя есть возможность облегчить долги другого человека. Ты предстанешь пред господином, и он предстанет, но, по крайней мере, он тебя добром пред ним помянет. Митрополит Антоний Суровский сказал об этой притче замечательные слова. «Подобны домоправителю все мы». Всем нам, каждому из нас, без исключения, поручено заботиться об имуществе Божьем, а не нашем, потому что нашего имущества нет и не может быть. Все Божие или Богом дано каким-то другим людям. Но мы заботимся о нем или небрежно, или прямо-таки нечестно. Стараемся свою выгоду получить из того, что принадлежит не нам. В этом центр тяжести всей притчи. Не в том, что он был честен или нечестен, а в том, что никакое добро нам не принадлежит. Мы все домоправители, все плохо правим Божьим добром, но, несмотря на это, если мы через наше управление, каково бы оно ни было, родим в других людях благодарность и любовь, то этим можем спастись.
Предстоящее воскресенье называется «Неделей о мытаре и фарисее» и открывает первую из трех седмиц, готовящих нас к Великому посту. Главный урок, который Церковь дает в этот день своим чадам, заключается в том, что наша молитва к Богу может быть услышана только в том случае, когда она исходит от сокрушенного и смиренного сердца, а не от кичливого сознания собственной значимости. Фарисей хвалился тем, что он не такой, как грешный мытарь, и был посрамлен. Мытарь, по-нашему, налоговый инспектор, который не мог даже поднять глаз от сознания своего недостоинства, пришел в свой дом оправданным. Вот бы и нам задуматься о том, как и с какими прошениями мы приступаем к Богу, хотя бы для того, чтобы услышать ответ. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Мир вам и Божие благословение.
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».